говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 60-летие плана Маршалла. Возможно ли повторение успеха? Рейтинг надежности российской банковской системы. Глобализация в области прав человека. И Даниэль Бун, главный пионер Соединенных Штатов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот выпуск из курортного местечка Хайлигендам в Германии, где проходит саммит «Большой восьмерки» лидеров Германии, Великобритании, Италии, Канады, России, Соединенных Штатов, Франции и Японии. На второй день работы достигнуто соглашение по пункту номер один в повестке дня – борьбе с климатическими изменениями. «Восьмерка» договорилась, цитирую, «существенно снизить выбросы в атмосферу углекислого газа», но не смогла договориться о каких-то конкретных параметрах этого снижения. Экологическая организация «Грин Пис» пригрозила назвать саммит провалом, если лидеры не сумеют найти компромисс. «Гринпис» же развернула в Хайлигендаме морскую войну, послав 11 лодок с петицией к месту события. Береговая охрана сбивала нарушителей зоны волнами, но экологи были готовы и запаслись плавательными жилетами. Саммит продолжает работу. На этой неделе, 5 июня, памятная дата – 60-летие плана Маршалла, оказавшегося одной из главных поворотных точек в истории послевоенной Европы. 10 лет назад его полувековой юбилей отмечался весьма пышно. А ныне о плане Маршалла мало кто вспомнил. Почему? Об этом в материале моего коллеги Владимира Тульца.
План Маршалла изменил отношение Америки к Европе и одновременно изменил отношение европейских стран друг к другу. План Маршалла посеял семена организаций, которые сейчас объединяют Европу, таких как Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе, Европейский Союз и НАТО. План Маршалла проложил дорогу к решению старых конфликтов в Европе. Наступает время, когда Америка и Европа должны завершить благородное путешествие на начатое поколением Джорджа Маршалла. Но на сей раз никто не должен остаться позади. No one will be left
behind. Это запись десятилетней давности. Отрывки из речи, произнесенной тогдашним американским президентом Биллом Клинтоном на торжественной церемонии в Гааге, посвященной полувековому юбилею плана Маршалла. Это программа американской помощи послевоенной Европе, в результате реализации которой экономика европейских стран стремительно оправилась от разрушительных для нее последствий войны. За минувшие после гаагских торжеств 10 лет, да и раньше, немало было сказано и написано о необходимости нового плана Маршалла. Для Балкан, для Кавказа, для Беларуси, для наименее развитых стран мира. Особенно много об этом писали и говорили в странах Центральной и Восточной Европы, да и в России тоже. Там чаще всего носителями идеи плана Маршалла II оказывались политологи из бывших преподавателей марксистской философии и партийной истории. Как правило, не очень-то отягощенные знанием истории всемирной, часто путавшие план Маршалла с доктриной Трумана и даже с фултонской речью Черчилля, они, тем не менее, искренне желали быстрого прогресса своих стран и, подобно героям известного романа, полагали «Запад нам поможет», не очень-то понимая смысл отличий послевоенной Европы от Европы посткоммунистической и американской послевоенной политики от политики США последнего десятилетия XX века. Наиболее искушенные знанием и практическим опытом уже в 90-х годах высказывались по поводу нового плана Маршалла скептически. Вот что говорил, к примеру, доктор Билл Мейнс, президент американского фонда, занимавшегося проблемами Европы и Азии, а в прошлом помощник государственного секретаря США, сотрудник Сената и Палаты представителей и экономический советник посольства Соединенных Штатов в Советском Союзе.
В наши дни мы вряд ли могли бы реализовать некоторые аспекты плана Маршалла, главным образом по политическим причинам. Ведь тогда, в первые послевоенные годы, странам Европы было разрешено ужесточить условия импорта американских товаров, В то же время для экспорта товаров из этих стран в Соединенные Штаты были созданы самые благоприятные условия. Так что участники плана Маршалла получили не только помощь, но и выгоду в торговле с Соединенными Штатами. И это, конечно, сыграло огромную роль в процессе восстановления Европы после Второй мировой войны.
Или вот другой пример. Ответ, который дал мне в беседе о плане Маршалла в 1997 году директор Института всеобщей истории Российской академии наук, член КОРа, ныне академик Александр Чубарьян.
Всякое явление в истории имеет свой исторический контекст. И поэтому в таком чистом виде, что называется, план Маршалла сегодня имеет совершенно другие измерения. Но мне кажется, интересно посмотреть принципиально, так сказать, план Маршалла как содействие более мощных экономических государств развитию других стран, менее или потерявших что-либо, или в экономическом плане. С этой точки зрения опыт плана Маршалла, мне кажется, полезен. То есть посмотреть, в какой мере вот этот экономический вливание в новейших технологий, уже менеджмента и так далее в другую страну, в какой мере это существенный и важный инструмент. Во-вторых, я, конечно, понимаю и ваш вопрос, и, собственно, для России сейчас это существенная ситуация. Мы опять стоим перед дилеммой, обсуждаем, насколько следует соглашаться на активные западные инвестиции, скажем, в нашу экономику, и насколько все это достаточно эффективно. И, наконец, те же вопросы. В какой мере эта экономическая помощь может оказать политическое воздействие на развитие нашей страны. Вот почему и сейчас оживленный, опять снова усиление внимания к плану Маршалла с этой точки зрения, для того, чтобы чисто экономические и финансовые взаимодействия, развитие и помощь не сопровождалось, как выступают и многие, знаете, люди в России, скажем, не сопровождалось усилением политического влияния на территории России. Вот с этой точки зрения есть интерес к плану Маршалла.
Надо отметить, что среди ратовавших за новые планы Маршалла были и люди вполне в экономике и истории искушенные. Но сама идея плана Маршалла 2 в их устах являлась скорее не предложением копирования послевоенной политической и экономической тактики, а поэтической метафорой очевидного для всех и бесспорного успеха. И вот теперь новый, уже 60-летний и почти никем не замеченный юбилей. И разговоров про план Маршалла 2 почти не слышно. Как по-вашему, спрашиваю я у главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, можно ли повторить сегодня план Маршалла и его успех?
Нет, мне кажется, что повторить его в принципе нельзя, поскольку ситуация принципиально отличается. Во-первых, план Маршалла – это же была действительно срочная помощь европейским странам, которые находились не просто в кризисе, а многие находились почти на грани голода. Все-таки такой ситуации в Европе после падения железного занавеса и конца коммунизма не было в Восточной Европе. Во-вторых, конечно, план Маршалла конца 40-х годов вряд ли был бы возможен, если бы не начавшееся уже и набиравшее тогда обороты идеологическое противостояние с новым противником, Советским Союзом. В Восточной Европе 90-х годов ситуация была намного менее ясная. Тогда было непонятно, куда пойдет Россия. Были надежды, что она пойдет туда же, куда и вся Восточная Европа. Соответственно, вот эта идея, что может возникнуть новая конфронтация, просто не существовала. И в отсутствие этой внешне консолидирующей угрозы западные лидеры не видели необходимости в таких масштабных программах, как план Маршалла. Строго говоря, для Восточной Европы он и не был нужен. Как показали дальнейшие события, Восточная Европа вполне была в состоянии справиться со своими политико-экономическими проблемами, в общем, без столь уж масштабной внешней помощи.
А СССР и Россия 90-х годов прошлого века?
В том, что касается бывшего Советского Союза, я думаю, что реально о плане Маршалла можно было и, может быть, нужно было говорить, конечно, в отношении России. Поскольку российский кризис носил, наверное, самый глубокий характер, потому что это был не только экономический кризис, но и кризис всей идентичности национальной. И вот наличие этого многогранного кризиса, экономического, политического, социального и кризиса идентичности, ставило вопрос о подобном плане Маршалла не только потому, что он мог как-то облегчить процесс экономической трансформации, а прежде всего потому, что он, наверное, мог бы в значительно большей степени привязать Россию к западному миру именно в момент, когда вот эта новая идентичность, еще ее не было, она только начинала формироваться. Но, к сожалению, то, что произошло в реальности, на мой взгляд, это был наименее правильный путь.
А были альтернативы?
Было два пути у Запада в отношении России. Это сильно огрубленно, но тем не менее. Можно было предложить щедрый масштабный план Маршалла, который действительно повлиял бы принципиальным образом на то, что происходило в нашей стране. Если бы был выбран этот путь, возможно, он смог бы изначально поставить российское развитие вот на эти рельсы в направлении евроатлантического пространства. Безусловно, путь был бы все равно крайне тяжелым, но, возможно, тогда в конце него появился бы некий свет. Другой вариант, который, конечно, был у Запада, это вообще не вмешиваться в то, что происходило в России. То есть, ну, да, русские освободились от коммунизма, а теперь пусть они разберутся, чего они сами хотят. Как это было бы на практике, очень трудно предположить, возможно, что весьма неприятно для всех нас, но, тем не менее, это тоже был выбор. То, что произошло в реальности, это была попытка скомбинировать вот эти два подхода. То есть, не было масштабного плана Маршалла или плана а-ля Маршалл, поскольку никто не был готов, не очень хотелось тратить на это очень большие деньги, и вообще не было вполне понятно, для чего это нужно и во что это потом выльется.
Так считает российский политолог Федор Лукьянов. У истории, всем известно, нет сослагательного наклонения. А во что это вылилось, мы, отмечая 60-летие неповторимого плана Маршалла, уже представляем.
О 60-летии плана Маршалла рассказывал Владимир Тольц.